Радиозвезда. Роман Лукич Антропов. Главы из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
Новые вести о графе П. Загадочная записка. Прошло 5 дней. В течение этого времени мой талантливый друг, очевидно, не напал еще на след блестящего афериста графа П. Лицо Путилина было хмуро, раздражительно. Особенно изводил его Трепов. Чуть не по нескольку раз на день присылал он осведомляться, разыскан или нет дерзкий мошенник, осмелившийся проделать такую штуку с ним, генералом Треповым. Путилина передергивала. Эк ведь как за дело. Вы не положь. Поискали бы сами. А между тем граф П. словно издевался над гением русского сыска. В течение этих 5 дней он совершил еще несколько крупнейших проделок. Выманил у настоятеля богатейшего собора под каким-то предлогом крупную сумму денег. Учел поддельный вексель. Словом, работал вовсю. Однако, вырвалось у Путилина, слухи обо всех этих громких проделках разнеслись по Петербургу. Их смаковали, комментировали, по обыкновению привирая с трикороба. Что же наш Путилин не отличается? Да поймайте-ка сразу такого ловкача. Вот он что учудил. В Трепова обратился. Шутка сказать. На 6-й день после всего происшедшего, когда мы сидели в служебном кабинете Путилина, курьером была подана карточка. Моисей Арнольдович З. вслух произнес Путилин. «Ого!» — вырвалось у меня. Я знал эту фамилию. Она принадлежала крупнейшему еврею-богачу, железнодорожному концессионеру Воротили, дельцу высокой марки. «Неужели новая история?» — усмехнулся Путилин. В кабинет вошел щеголеватый еврей, средних лет, маленького роста, с глазами, как у лягушки на выкате, с бакенбардами-котлеткой. Вот он, каков этот миллионер, перед которым заискивают сильные мира сего, пронеслось у меня в голове. «Имею честь говорить с его превосходительством господином Путилиным?» — небрежно спросил он. «Да, вы говорите с начальником сыскной полиции. В чем дело? Чем могу служить?» Путилин пригласил Зе садиться. «Дело чрезвычайно странное и глупое. Откровенно говоря, я не стал бы из-за него тратить свое время и беспокоить вас, но я все-таки боюсь». «Что же именно это за дело?» Зе говорил с весьма изрядным акцентом. «Прошу извинить. Сейчас я покажу вашему превосходительству». Не торопясь, правой рукой, на которой сверкали дивные солитеры, великий концессионер вынул из бокового кармана бумажник, а из него записку. «Вот что я получил». Путилин прочел. «Вам угрожает большая опасность. Обратитесь к начальнику Санкт-Петербургской сыскной полиции, знаменитому Путилину, ваш доброжелатель». «Не правда ли, ваше превосходительство, это очень странно?» — спросил великого сыщика известнейший делец. «Да, это странная записка», — задумчиво произнес Путилин. «Так что я хорошо сделал, послушавшись анонимного автора, то есть обратившись к вам?» «Отлично, отлично поступили». Лицо Зе побледнело. «Ради бога, ваше превосходительство! Вы, стало быть, придаете серьезное значение этой записке?» «Да». «И, стало быть, мне действительно грозит беда?» «Очень может быть. А теперь я вас попрошу ответить мне на несколько вопросов. Сделайте одолжение, я, право, так расстроен. Скажите, вы абсолютно не можете предположить, откуда и какая опасность угрожает вам? Понятия не имею. Не произошло ли за последнее время чего-либо такого, что создало бы вам врагов? Зе развел руками. Ничего особенного. У меня, как у всякого крупного деятеля, немало врагов, но согласитесь сами, что от этого далеко еще до большой опасности. Да-да, рассеянно ответил Путилин. Он, не обращая внимания на Зе, погрузился в глубокое раздумье. Миллионер-концессионер с недоумением и робостью глядел на него. На его лице как бы застыл немой вопрос. «Что же ты молчишь? Ведь меня кто-то направил к тебе, прославленному и знаменитому, а ты, кажется, понимаешь в этом деле не более меня?» «Так что же вы думаете об этом, ваше превосходительство?» Не выдержав, спросил Зе. Молчание. Зе повторил свой вопрос. Путилин очнулся от дум. «Скажите, пожалуйста, господин Зе, много ли вы денег держите при себе в вашем доме?» При слове «деньги» Зе вздрогнул, насторожился. «Как случится? А что?» «Ну, например, в настоящую минуту. Сколько их у вас дома?»
«Около миллиона».
«Порядочно», — усмехнулся Путилин. «И где они находятся?»
«В несгораемом шкафу».
Все больший и больший страх проступал на лице дельца.
«Вы предполагаете, что меня хотят ограбить?»
Голос Зе задрожал.
«Когда вы получили эту записку?»
«Сегодня в 10:00 утра по почте».
«Вы показывали ее кому-нибудь до меня?»
«Своих домашних я не хотел тревожить, поэтому скрыл от них получение ее, но я показал ее своему личному секретарю».
«Ему известно, что вы поехали ко мне?»
«Да».
«Это отвратительно», — холодно проговорил Путилин.
«Что вы хотите этим сказать?»
— привскочил со стула Зе.
«Уж не подозреваете ли вы моего секретаря? Я могу поручиться за него головой».
«Кто вам сказал, что я подозреваю вашего секретаря, любезный господин Зе?» Путилин посмотрел на часы и дал звонок. «Икс, скорее сюда!» — отдал он приказание поспешно вошедшему дежурному агенту. Потом он обратился к миллионеру-дельцу. «Поезжайте домой, господин Зе. На всякий случай я отправлю с вами моего агента». Вошел Икс. «Вот что, голубчик, вы будете охранять господина Зе до его дома, но, разумеется, невидимкой». Расстроенный Зе стал прощаться.
«Я страшно взволнован, ваше превосходительство, я боюсь. Ради бога, защитите меня от неведомой опасности. Я буду, как вам угодно, благодарен вам».
«Я попросил бы вас выражение «как вам угодно благодарен» не произносить в моем кабинете, мсье Зе. Я подрядами на себя не торгую, а несу государственную службу». Зе побагровел. «Все, что смогу, сделаю. Особенно не тревожьтесь, а теперь слушайте меня внимательно. У вас револьвер есть?»
«Есть».
Совсем уже упавшим голосом пробормотал испуганный делец. «Отлично. Держите его наготове. Затем поджидайте меня. Я сегодня приеду к вам. Скоро, может быть».
«Благодарю вас, ваше превосходительство», — радостно бросил Зе.
«Но слушайте, повторяю, внимательно мои инструкции. Я к вам приеду, конечно, по парадному ходу. Вы отдайте приказание, чтобы лишь только я войду в переднюю. Лакей. У вас, конечно, лакей».
«О, да».
«Так вот, чтобы лакей, лишь только я приеду и войду, незаметно запер дверь на ключ, и ключ вынул бы из двери». Сильнейшее изумление выразилось на лице Зе. Признаюсь откровенно, я был не менее изумлен, да и любимый агент Икс тоже. «Ну-с,
Одновременно с этим отдайте приказание, чтобы дверь черного хода кухни была не заперта. Поняли?
Понял.
Когда я войду к вам в кабинет и начну с вами беседовать, вы ничему, абсолютно ничему не должны удивляться, что бы я ни говорил и ни приказывал вам. Вы должны беспрекословно подчиняться мне. Вы согласны?
Пожалуйста, — пробормотал Зе.
Но в случае, если бы я вдруг сошел с ума и, выхватив револьвер, бросился бы на вас, тогда я вас прошу оказать мне жестокое сопротивление. Нажимайте тогда кнопку звонка, зовите на помощь, а главное, первым делом пускайте мне пулю.
— Стрелять? В вас?
— попятился Зе, бледный как полотно. — В меня! — невозмутимо ответил Путилин. — Или вы плохо стреляете? Вы боитесь промахнуться?
— Вы, простите, кажется, смеетесь надо мною, — пролепетал Зе.
— Нисколько. Ну, а теперь прошу вас поторопиться домой. Путилин наскоро шепнул несколько слов агенту Икс. Они уехали. Мы остались одни. Я был поражен в этот вечер как никогда.
— Скажи, Иван Дмитриевич, неужели из этой записки, ровно ничего не говорящей, ты ухитрился вывести хоть намек на свою кривую?
Путилин переодевался в сюртук. До этого он был в вицмундире. — Знаешь, что я тебе скажу, доктор?
— Что, Иван Дмитриевич?
— Никогда моя кривая не была так безумно смела, как эта. Ты понимаешь, что я подразумеваю под определением «безумно смела»?
— Кажется,
ты хочешь сказать, что личное вдохновение, нюх, смелость гипотезы преобладают в огромной степени над данными. — Браво! На этот раз ты прав. Данных здесь очень мало. Надо дерзать на верхнее чутье. Мне надоело ждать погоды, сидя у моря. Идем. Странный разговор и странные приготовления. Был 10 час вечера. Отвратительная погода, какая может быть только в Петербурге, несмотря на лето, разыгралась вовсю. В темноте еле мерцали тусклым светом уличные фонари, дождь лил как из ведра, порывы холодного ветра били прямо в лицо. Мы шли, закутавшись в плащи, шлепая по лужам. Улицы были пустынны. В то время уличная жизнь замирала куда раньше, чем теперь.
— Могу я спросить тебя, Иван Дмитриевич, куда влечет нас жалкий жребий?
Шутливо, хотя мне было не до шуток, спросил я. — Можешь, доктор, мы направляемся к дому Зе.
— И добираться до него надо пешком?
— Да, так будет незаметнее. Предоставим почтенному железнодорожному тузу подкатить к своему дому в карете.
— А далеко еще?
— Нет, 20 минут ходьбы. Путилин замолчал, а потом вдруг задал мне неожиданный и довольно странный вопрос. — Скажи, доктор, медицина признает такие факты, случаи, когда человек может увидеть самого себя не в зеркале, конечно, или в каком-либо ином отражении, а, так сказать, вполне реально. Ну вот, например, я иду и вижу, что навстречу мне идет некто, который есть никто иной, как я сам. Я с тревогой поглядел на моего славного друга. Он, кажется, переутомился не на шутку, подумал я.
— Да, Иван Дмитриевич, медицина знает такие казусы.
— И как она их объясняет?
— Галлюцинации зрения, обуславливаемой мозговым заболеванием.
— Так. А вот в оккультных науках доказывается, что подобные явления есть не что иное, как раздвоение астрального тела. Одновременно я могу показаться самому себе, тебе, другим в двух, так сказать, экземплярах. Что ты скажешь на это?
Скажу, что поражаюсь.
С чего тебе не признающему никаких оккультических чертовщин, явилась фантазия затронуть подобный вопрос. Теперь говорить об этом некогда, мы подходим к дому Зе. Быстро осмотревшись по сторонам, Путилин поспешно вошел в ворота дома. «Иди скорее, доктор!» Лишь только мы вошли туда, перед нами в полутьме выросла высокая фигура. «Вы, Икс?» — спросил Путилин.
«Я, Иван Дмитриевич».
«Ну, что и как?»
Зе благополучно прибыл домой.
«Вы исполнили все, о чем я вас просил, голубчик?»
«Все. Я осмотрел черный ход. Вон он. Дверь в кухню будет открыта».
«Отлично, отлично. Ну и погода. Признаюсь, не особенно приятно дежурить в подворотне.
А нам долго придется здесь находиться?»
«На это я не сумею тебе ответить. Может быть, всю ночь и весь завтрашний день, и завтрашнюю ночь. Мне надо здесь быть. Тебе как угодно». Прошло минут 40. Издали долетел звонкий стук лошадиных копыт. Путилин прилег на холодный асфальт, осторожно выглядывая через решетку ворот. Звук приближающегося экипажа все усиливался. Ближе, ближе. И карета, промчавшись мимо ворот, круто остановилась у подъезда миллионера. До нас донеслось хлопанье каретной дверцы. Путилин быстро вскочил и обратился к Икс. «Ну, идемте. Ведите меня черным ходом». По черной лестнице мы поднялись в бель-этаж. Икс открыл дверь. Вот кухня. В ту минуту, когда мы вошли в нее, это была огромная и роскошная кухня богача, к входной двери быстро бежал лакей. При виде нас он остановился, как вкопанный. На лице его изобразился сильнейший испуг, страх. Путилин быстро взял его за локоть. «Тсс! Ни звука. Тебе было приказано, как только ты откроешь парадную дверь, запереть ее на ключ и бежать к черному ходу». «Дас, дас», — лепетал лакей с перекошенным от ужаса лицом. «Для меня и Икс было совершенно непонятно необычайное волнение слуги».
«Ну вот отлично. Эти господа останутся здесь, в кухне, а ты проведи меня в кабинет барина».
«Они-с не одни».
«Я знаю. Не разговаривать», — властно бросил Путилин.
Путилин в кабинете Зе. Ужас дельца.
«Как? Вы уже пожаловали, ваше превосходительство?» — радостно проговорил Зе, поспешно идя навстречу входящему в кабинет Путилину.
Как видите, уважаемый господин Зе, ох, какой у вас сильный огонь в этой лампе. Будьте добры, убавьте немного огонь, у меня болят глаза. Я, знаете, привык к моей скромной лампе с зеленым абажуром».
Зе послушно, как ребенок, бросился исполнять приказания знаменитого начальника сыскной полиции.
«Ну вот, отлично. А теперь давайте скорее беседовать. Дорога каждая минута, дело очень серьезное».
Зе вздрогнул весь от головы до пят. «Значит, правда, мне грозит большая опасность?
Огромная.
Но, ради бога, какая же?»
— жалобно пролепетал великий концессионер. Путилин быстро заговорил. «Вы слыхали о гениальных проделках графа П?»
«Да, да».
«Вы знаете, какие безумно дерзкие мошенничества совершил он за эту неделю?»
«Да, да, слышал».
Дрожит голос Зе. «Белее полотна он?» «Ну так вот, я знаю, что сегодняшней ночью на вас готовится со стороны его какое-то дьявольское покушение. Нет никакого сомнения, Зе сомлел со страху».
«Покушение? Дьявольское покушение?»
Зе схватил Путилина за руки.
«Спасите, спасите меня!»
«Нет никакого сомнения, что покушение это выразится в колоссальном ограблении вас, а потому немедленно вы должны спасать деньги. Сколько у вас тут?» Путилин сделал какой-то неопределенный жест рукой.
«Миллион, около миллиона», — прохрипел Зе.
Немедленно мы должны увести отсюда эти деньги, так как невозможно предвидеть планы гениального мошенника, неизвестно, в какой форме он задумал осуществить свой адский замысел, и вследствие этого я не в состоянии парализовать его, надо принять экстренные меры предосторожности. Берем те деньги и поедем. Вы можете оставить их у меня в управлении или у градоначальника, но только не здесь. Когда мы устроим их, мы немедленно вернемся сюда. Эту ночь я проведу у вас. Мое присутствие здесь необходимо. Повторяю, мы имеем дело не с людьми, а с дьяволами. Живо, живо, господин Зе, не теряйте ни секунды, и потом возьмите себя в руки, будьте мужчиной. Раз я около вас, я спасу вас. Путилин ласково полуобнял миллионера.
— О, как мне благодарить вас!
— вырвалось у Зе.
— Без вас я погиб бы. Боже, какое несчастье свалилось на мою голову!
Трясущимися руками финансовый туз стал вынимать из ящиков письменного стола бумажные ценности.
— Сейчас, сейчас сначала отсюда... А главное ведь там, в несгораемом шкафу. О, думал ли я, что в собственном доме мне угрожает беда?
Разноцветные бумажки замелькали в воздухе.
Ради бога, возьмите часть себе, у меня трясутся руки. Скорее из шкафа. Ай-ай-ай!
Путилин только что хотел положить в боковой карман сюртука пачки билетов, как вдруг портьера зашевелилась. Дикий, безумно страшный крик Зе огласил кабинет. Два Путилина сорвалось.
Боже мой, господин Путилин, смотрите, смотрите, что это, кто это?
Зе в смертельном ужасе откинулся на спинку кресла. Господин Путилин порывисто обернулся и замер, окаменев. Из рук его посыпались ценные бумаги. На пороге кабинета стоял его двойник, новый Путилин.
«Здравствуйте, ваше превосходительство, Иван Дмитриевич!» — прозвучал в кабинете властный, твердый, уверенный голос. «Я убежден, что вы несколько смущены моим появлением».
Вылетало из уст Зе.
Второй Путилин все ближе и ближе подходил к первому, столбняк которого не проходил.
«Ну-с, ваше сиятельство, мой милый доброжелатель господина Зе, как вам нравится такая игра? Вы долго дурачили меня, позвольте же мне отплатить вам сторицей». И, выхватив револьвер, Путилин крикнул: «Не с места! Именем закона я вас арестую, граф П. Сюда, ко мне!» — крикнул нам Путилин.
Мы с Икс бросились в кабинет.
«Проклятый!» — бешено вырвалось у Путилина графа П.
Он хотел выхватить револьвер, но Икс одним прыжком очутился около него и сжал его в своих медвежьих объятиях.
«Вы были Треповым, теперь вы захотели сделаться Путилиным».
— Браво! Это задумано было хитро, но граф нашла коса на камень.
Зе дико вращал глазами.
— Кто же... Какой же настоящий Путилин?
— в ужасе бормотал он.
— Я, любезнейший господин Зе, а это знаменитый граф П., который едва не увез ваши денежки.
Зе вскочил, как ужаленный.
— Как? И я столько времени находился с разбойником, и я ему отдавал мои деньги. О-о-о!
Путилин повернулся ко мне.
— Видишь, доктор, существует явление раздвоения личности. Или это галлюцинация зрения? Или ты не видишь второго меня?
Я с искренним восхищением глядел на этого замечательного человека. «Как ты догадался, Иван Дмитриевич, об этом?» — спрашивал я позже Путилина.
«Записка помогла. Очевидно, решил я, кому-то надо было, чтобы Зе увидел меня. Получив такую записку, полную угроз, Зе, конечно, должен был обратиться ко мне. Для чего же выводил я кривую, могло это понадобиться автору записки? Да для того, чтобы Зе начал сношение со мной. Тогда под видом меня можно будет околпачить Зе. Но кто этот хитроумец? Мне сразу стало ясно, что это новая проделка гениального авантюриста графа П. Случаем с Треповым он выдал себя. Триумф Путилина был полный.
Мы читали главы из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин».